Глава вторая. Они должны были прибыть в Ракун-Сити менее чем через час. Николай Зиновьев был хорошо подготовлен и уверен, что его отряд один из самых лучших во всех отношениях. Эти 9 человек, входивших в группу «Б», очень уважали своего командира. Он видел это в их глазах. И хотя все они, вероятно, погибнут, их поступок достоин внимания и уважения. К тому же он отлично их тренировал. В вертолете, перевозившем в этот вечер взвод «Д», никто не проронил ни слова. Даже командиры отрядов сидели молча. Лишь члены летного персонала, которые сидели в наушниках, иногда обменивались парой фраз. В вертолете было невозможно что-то расслышать, но Николай и не желал разговаривать ни с Хирами, ни с Краеном, ни с Михаилом Виктором. Собственно говоря, последний являлся старшим по званию, командиром целого взвода. На его месте должен был быть Николай, потому что Виктору недоставало качеств, присущих настоящему лидеру. И все-таки они зависят от меня. Меня выбрали для выполнения операции «Сторожевой пес». И когда все это окончится, я буду единственным, с кем Амбрелле придется иметь дело, нравится им это или нет. Лицо Николая было непроницаемо, хотя внутри он смеялся. Наступит время, и те, кто контролировал Амбреллу из-за кулис, поймут, что недооценивали его. Николай сидел рядом с командирами отрядов А и С, напротив кабины, умиротворенной равномерной и уже привычной вертолетной тряской. В воздухе царила напряженная, тяжелая, но опять же привычная атмосфера, которую дополнял запах мужского пота. Николай и раньше водил людей на сражение. И теперь, если все сложится удачно, это будет в последний раз. Он окинул пристальным взглядом суровые лица солдат, задумываясь, смогут ли те продержаться в Ракун-Сити больше часа или двух. В принципе, это было возможно. Среди летевших были 2 бойца, один южноафриканец из группы Краена, другой — Джон Вербовский из отряда Николая, которые несколько лет назад принимали участие в одной из этнических чисток. Зиновьев точно не помнил, в какой. Оба они были наделены внимательностью и развитым чувством самообладания, что, возможно, позволило бы им сбежать из Ракуна. Но это было маловероятно. На собрании ни один из них не был предупрежден о том, что ждет их впереди. Другое дело — инструктаж, на котором присутствовал Николай 2 днями ранее. На нем выяснились вопросы, которые касались операции «Сторожевой пес», так ее назвали. Ему предоставили необходимые пароли, рассказали о численности зараженных, что можно от них ожидать и как наиболее эффективно защититься от распространяющейся болезни. Кроме того, ему предоставили информацию о тварях, подобных тирану, которых Амбрелла собиралась послать в город, и о том, как избежать встречи с ними. Он знал намного больше, нежели остальные наемники в вертолете. «Но я подготовлен даже гораздо лучше, чем Амбрелла может себе представить, потому что мне известны имена других псов». Он опять подавил ухмылку. В компании даже не догадывались, что Николай обладал дополнительной информацией, которая вскоре могла стоить огромных денег. Все считали, что UBCS отправили на помощь гражданским, по крайней мере, так им сказали. Но Николай был одним из тех 10 избранных, кто должен был собрать информацию о носителях Т-вируса, людях и не только, и о том, насколько они сильнее обученных солдат. Вот реальная причина того, с какой целью UBCS были посланы в Ракун-Сити. Они стали чем-то вроде подопытных кроликов. В вертолете, перевозившем взвод А, летели двое других сторожевых псов, а остальные были уже в Ракун-Сити. Трое ученых, два клерка из Амбреллы и женщина, работавшая в городском совете. А десятым был офицер, личный ассистент самого шефа полиции. Каждый из них, вероятно, знал одного или двух людей, избранных для этого дела в качестве сборщиков информации. Но благодаря хорошо развитым компьютерным способностям Николая и парочке заимствованных паролей, он был единственным, кто знал о них всех настолько хорошо, что имел сведения о том, где предположительно хранятся их доклады. Будет ли это неожиданностью для них, когда сторожевым псам не удастся сообщить нужное? Собьет ли их с толку, если только один из псов выживет и сможет назвать свою цену за собранную информацию? И мог бы кто-нибудь подумать, что человек может стать мультимиллионером, если он лишь хорошенько поработал головой, имел в запасе несколько пуль и немного везения. 10 человек. Николай должен был избавиться от 9 человек, чтобы стать единственным наемником Амбреллы, имеющим нужную информацию. Большинство, если не все из UBCS, быстро погибнут, и тогда он свободно сможет найти остальных сторожевых псов, отобрать у них данные и покончить с их жалкими жизнями. На данный момент его не остановить. Николай ухмыльнулся. Предстоящая миссия обещала быть одной из самых волнительных и напряженных. Именно здесь проявятся его реальные способности и качества. А когда все это закончится, он станет очень состоятельным человеком. Несмотря на тряску и монотонный звук двигателей вертолета, Карлос едва ли замечал, что происходило вокруг. Он никак не мог выкинуть из головы Трента, и тот решительно странный разговор с ним, произошедший пару часов назад. Карлос и сейчас представлял себе его, буквально каждое его слово, пытаясь понять, что из сказанного могло быть ему полезно. Начнем с того, что он доверял практически всему, что Трент сообщил ему. Сначала, правда, мужчина выглядел чересчур беззаботно и счастливо. У Карлоса сложилось вполне определенное впечатление, что Трент смеялся над чем-то очень простым, ясным, лежащим на поверхности. В его темных глазах играл юмор, когда он говорил Карлосу, что обладает какой-то информацией. Свернув в переулок, он просто исчез из виду, как будто не могло возникнуть никаких сомнений в том, что Оливейра последует за ним. Их и не возникло. По роду своей деятельности Карлос научился быть очень осторожным, но он также знал некоторые вещи о том, как читать людей, и Трент, хоть и был странным, не выглядел особенно угрожающе. В переулке было прохладно и темно. Чувствовался запах мочи. «Что за информация?» — спросил Карлос. Трент вел себя так, будто и не слышал вопроса. «В торговом районе города вы найдете закусочную. Гриль 13. Она находится немного выше, по улице от фонтана. Справа от кинотеатра. Вы не должны пропустить ее. Если вы сможете добраться туда к...» Он взглянул на часы. «Ну, скажем, к 19:00, я посмотрю, что можно сделать, чтобы помочь вам». Карлос даже не знал, с чего начать. «Не примите за оскорбление, но о чем вы, черт возьми, говорите?» Трент улыбнулся. «О Ракун-Сити, о городе, в который вы направляетесь». Карлос уставился на него, ожидая услышать что-то еще. Но Трент, казалось, уже закончил свою речь. «Одному богу известно, откуда он знает мое имя, но этот парень, кажется, не дружит с головой». «Эй, послушайте, мистер Трент, «Просто Трент», — прервал он, по-прежнему улыбаясь. Это порядком раздражало Карлоса. «Неважно, мне кажется, вы путаете меня с каким-то другим Оливейрой, и я вам признателен за вашу заботу, но мне действительно нужно идти». «Ах, да, долг зовет», — проговорил Трент, и его улыбка погасла. «Поймите, вам не скажут всего того, что вам необходимо знать. Все будет хуже, намного хуже. Часы, ожидающие вас впереди, могут стать самыми мрачными в вашей жизни, мистер Оливейра. Но я не сомневаюсь в ваших способностях. Только помните, гриль 13, 19:00, северо-восточная окраина города». «Да, конечно», — ответил Карлос, кивнув и выходя из полумрака переулка на дневной свет с каким-то давящим чувством. «Спасибо за информацию, приму к сведению». Трент снова улыбнулся, подходя на шаг ближе к Карлосу. «Будьте очень осторожны с теми, кому доверяете, мистер Оливейра. Желаю удачи!» Карлос повернулся и быстро пошел прочь, изредка оборачиваясь и поглядывая на Трента. Мужчина наблюдал за ним. Руки его опять были в карманах, а поза стала естественной и расслабленной. Он явно не походил на сумасшедшего. Или, может, он перестал походить на него после своих последних слов, а? Карлос все же добрался до офиса пораньше, но, казалось, никто больше не слышал ничего необычного о том, что их ожидало. На коротком инструктаже, который проводили командующие взводов, им рассказали о некоторых произошедших фактах. Чуть меньше недели назад в изолированном городе произошла утечка ядовитых химических веществ, которые вызывали у зараженных людей галлюцинации и порождали небывалую жестокость. Химикаты уничтожили, но те, кто уже был заражен, продолжали нападать на мирных граждан. Было ясно, что опасность не была ликвидирована, потому что местной полиции не удалось взять ситуацию под контроль. UBCS посылали в город, чтобы помочь эвакуировать незараженных жителей и защитить их от вреда, при необходимости применяя силу. Все совершенно секретно. В Раккун-Сити, значит, Трент, возможно, действительно знал. И что все это значило? Если он не ошибся насчет того, куда нас направляют, что может означать все остальное? Чего такого нам не сказали, что необходимо знать? И что может быть хуже, чем сборище сумасшедших, неистовых людей? Карлос не знал этого, и ему не нравилось пребывать в неведении. В первый раз Карлос взял в руки оружие в 12 лет, чтобы помочь семье защититься от банды террористов, а в 17 пошел в наемники, где служил уже 4 года. Ему платили за то, что он рисковал жизнью по той или иной причине. Но Оливейра всегда знал, за что он сражается и каковы ставки в игре. И мысль о входе в дело вслепую ему очень не нравилось. Единственное утешение состояло в том, что он летел с сотней опытных, обученных солдат. Как бы там ни было, они должны были справиться. Карлос посмотрел вокруг, думая, в какой же все-таки хорошей группе он находился. Его окружали прекрасные люди, но не в плане их человеческих качеств. Это были настоящие бойцы, что намного важнее в любом бою. Они выглядели абсолютно готовыми. В глазах холодность и осторожность, лица полны решимости. Кроме одного, того самого лидера отряда «Б», который смотрел в никуда и скалился, как акула. Как настоящий хищник. Карлос внезапно забеспокоился, глядя на этого человека. Коротко стриженные светлые волосы, телосложение, как у грузчика. Но главное — улыбка. Карлос никогда не видел, чтобы человек так улыбался. Русский поймал взгляд Оливейры. Его звериный оскал на мгновение расширился, что заставило Карлоса неподвижно сидеть с оружием в руках, прижавшись к стене. А через секунду Николай сделал равнодушный кивок и отвел глаза. «Всего лишь еще один солдат, которого надо считать товарищем, и ничего больше». Карлос был сам не свой после встречи с Трентом, а, впрочем, он всегда немного нервничал перед боем. «Гриль-13, справа от кинотеатра. Он не забудет, на всякий случай».